Толкование святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна, глава 17-14 стиха, том 8, кассета 5, страница 548. Но ведь он сказал, что Отец все сделает, чего бы они ни попросили. Почему же здесь сам молится за них? Это, как я сказал, только для того, чтобы выразить любовь к ним. Стих 16. Они не от мира, как и я не от мира. Как же он в другом месте говорит, «Которых ты дал мне из мира, они твои», стих 6. Там он разумеет природу, а здесь злые дела. Таким образом, многое говорил в похвалу учеников. И, во-первых, что они не от мира, потом, что сам Отец дал их, что они соблюли слово Его, и что за это их ненавидят. А что он говорил, «Как и я не от мира», этим не смущайся. Слово «как» не означает здесь совершенного сходства. Как в таком случае, когда говорится о Христе и об Отце, словом «как» выражается полное равенство по сродству их естества, так и тогда, когда говорится о нас и о Христе, оно допускает великое различие по причине великой и беспредельной разности между Его и нашим естеством. Если Христос никакого беззакония не сотворил и не было лести в устах Его, Исаия 53.9, то как могут быть сравнимы с ним апостолы? Что же значит слова его? От мира они были, а теперь не от мира. Они имеют в виду другой мир, у них ничего нет общего с землею. Они сделались небесными гражданами. И этим также он показывает свою любовь, так как хвалит их пред Отцом и поручает их родившему. Сказав же «соблюди их», он сказал не только об избавлении их от опасности, но и об утверждении в вере. Потому и прибавил стих 17. «Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Сделай святыми преподанием Святого Духа и правых догматов. Как прежде сказал, чистые вы, очищены через Слово, которое я проповедовал вам». 15.3. Так и теперь говорит то же самое. «Наставь их, научи истине». Но ведь он сказал, что это делает Дух. Как же теперь просит об этом Отца? Это опять для того, чтобы ты познал равночестие. А исповедание правых догматов о Боге действительно освящает душу. Не удивляйся и тому, что он приписывает освящение Слову. А что он говорит о догматах, это видно из того, что он прибавляет «Слово Твое есть истина». То есть нет в нем ничего ложного. Но все сказанное должно непременно исполниться. Нет также ничего образного, ничего телесного. Так и Павел говорит о церкви, что Христос осветил ее словом, Ефесянам 5.26. Значит, и глагол Божий может очищать. Впрочем, мне кажется, что выражение «освети их» значит и нечто другое. Именно «отдели их для слова и проповеди». И это опять видно из дальнейших слов. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир», стих 18. Тоже говорит и Павел. «Положил на нас слово примирения», 2 Коринфянам 5.19. Действительно, для чего пришел Христос? Для того и апостолы обошли вселенную. Но слово «как» опять и здесь не означает равенство между им и апостолами. Иначе, каким бы образом люди могли быть посланы? А говорить о будущем, как о прошедшем, дело ему обыкновенное. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Стих 19. Что значит «освятил себе»? «Приношу тебе жертву». Жертвы же все называются святыми, как и действительно свято все, принесенное Богу. Но так как в Ветхом Завете освящение было в прообразе, под видом овцы, а теперь оно уже не в прообразе, но в самой истине, то он и говорит, «Да и они будут освящены истиною Твоею, и их самих я посвящаю Тебе и делаю приношением». Это он говорит или потому, что глава их делается жертвою, или потому, что и они сами будут жертвою. «Представьте, сказано, члены ваши в жертву, живую, святую». Римлянам 12.1. И еще. «Были как овцы на заколение» Псалом 43.23. Таким образом, и без смерти он делает их жертвой и приношением. А что словом «освящу» Он намекал на свою жертву. Это видно из того, что следует далее. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Так как он умер за верующих, а между тем сказал «за них я посвящаю себя», то чтобы кто не подумал, что он умер только за апостолов, он и прибавляет «не они же только, но я верующих по слову их в меня». 550. Через это он опять ободрил их души, показав, что будет много учеников, так как он сделал общим достоянием то, что им принадлежало по преимуществу, то опять утешает их, объявляя, что они же будут виновниками и спасения других. Словом «освящен» намекал на свою жертву. А сказав о спасении и об освящении верой и жертвою, он говорит, наконец, о единомыслии и тем заключает свое слово. Этим он начал, этим и оканчивает. Вначале он сказал «заповедь новую даю вам, а теперь...» «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня». Слово «как» опять не означает по отношению к ученикам точного равенства, потому что для них таковое и невозможно было. Оно значит «сколько возможно для людей», подобно тому, как и в словах «будьте милосердны, как Отец ваш». Лука 6:36. А что значит «в нас»? «По вере в нас». Так как ничто стойко не соблазняет всех, как раздор, то он старается, чтобы были едино. Что же скажешь, достиг ли он этого? И очень достиг. Потому что все, уверовавшие через апостолов, суть едина, хотя некоторые из них и отделились. Впрочем, и это отделение не укрылось от него. Напротив, он предсказал и о нем, и показал, что оно происходит от человеческого нерадения. «И они да будут в нас едино». «И да уверует мир, что ты послал меня». Стих 21. Это же самое он говорит и в начале. «И разумеет потому все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 15.35. Но каким образом другие могли через это уверовать? «Уверует, говорит, потому что ты Бог мира. Итак, если они будут соблюдать все то, чему научились, то слушающий их узнает учителя по ученикам. Если же они будут в несогласии, то никто не скажет, что они ученики Бога мира. А не признавая меня миротворцем, никто не будет исповедовать и того, что я послан тобою». Видишь ли, как до самого конца он старается утвердить свое единомыслие с отцом. Стих 22. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». То есть славу чудес, славу учения и славу, да будут единодушны, потому что и в том слава, да будут едины, и слава больше чудес. Как по отношению к Богу мы изумляемся, что в естестве Его нет ни несогласия, ни борьбы, и это величайшая слава. Так говорит, и они да прославятся тем же. Но почему же скажешь, что Он просит Отца даровать им это, когда, тогда как, по Его же словам, дает Сам? Говорит ли он действительно о чудесах, или о единомыслии, или о мире, везде видно, что он сам преподал им это. Все это показывает, что он просит для утешения их. «Я в них, и ты во мне. И да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Стих 23. Каким образом он дал славу? Тем, что он пребывал в них сам, имея с собой и отца, чтобы теснее соединить их. А в другом месте он говорит не так, не через него отец придет, но сам он и отец придут, и обитель у него сотворят. 14.13. Таким образом, там он уничтожает мнение Савелия, а здесь Ария. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня». Часто повторяет это, чтобы показать, что мир может привлекать больше, чем чудеса. И действительно, как вражда имеет силу разделять, так согласие соединять. «И я возлюбил их, как ты возлюбил меня». Опять и здесь слово «как» означает столько, сколько человек может быть любим. А доказательство этой любви то, что он себя самого предал за них, сказав таким образом, что будут в безопасности, что они не совратятся, что они будут святы, что многие уверуют через них, что они сподобятся великой славы, что не только сам он возлюбил их, но и Отец. Христос говорит, наконец, и о том, что будет с ними по отшествии отсюда, о наградах и венцах им уготованных. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Стих 24. А этого они всегда и домогались, говоря, куда идешь? 14.5. Но что ты говоришь? Ты просишь, чтобы получить это, а сам еще не имеешь. Как же ты сказал им, сядьте на 12 престолах? Матфея 19.28. Как обещал многого и другого еще большего? Видишь ли, что он говорит все это приспособительно? Иначе как бы он мог сказать? После пойдешь. 13.36. Очевидно, он говорит так для большего удостоверения в любви. «Да видят славу мою, которую ты дал мне». Это опять доказательство единомыслия с Отцом. Оно, конечно, выше прежних, потому что он сказал «прежде бытия мира». Но и в нем есть некоторые приспособления. Так как он говорит «дал мне», если же это не так, то я очень желал бы спросить противников. Тот, кто дает, дает, конечно, кому-либо существующему. Итак, неужели Отец прежде родил Сына и уж после дал Ему славу, а сначала оставил Его без славы? Но как можно допустить это? Видишь ли, слова «дал» значит то же, что «родил». 552. Почему же Христос не сказал «да будут причастниками славы», но «да видят славу»? Этим Он намекает на то, что все блаженство состоит именно в созерцании Сына Божия. А отсюда происходит уже и слава. Так и Павел говорит, «откровенно, лицом, на славу Господню взирая». 2 Коринфянам 3:18. В самом деле, как те, которые смотрят на солнечные лучи и наслаждаются прозрачнейшим воздухом, получают удовольствие через зрение, так и тогда, но гораздо высшей степени созерцания доставит нам наслаждение. В то же время Христос здесь показывает, что предметом созерцания будет не то, что подлежит обыкновенному зрению, но некая поразительная сущность. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». Стих 25. Что это значит? Какая здесь последовательность? Этим показывает, что никто не знает Бога, кроме тех, которые познали Сына. Смысл слов его следующий. «Я хотел бы, чтобы все были в этом состоянии, но не все познали тебя, хотя и ничего не могут сказать в свое оправдание». Вот это именно и значит слова «Отче праведный». В этих словах, мне кажется, он выражает и негодование на то, что не хотели познать столь благого и праведного. Так как иудеи говорили, что Бога они знают, а его не знают, то против этого он говорит «Как возлюбил меня ты прежде создания мира». И тем защищает себя от иудейских обвинений. В самом деле, тот, кто приял славу, кто возлюблен прежде сложения мира, кто желает их самих иметь свидетелями этой славы, как мог быть он противником Отцу? Несправедливо, значит, то, что говорят иудеи, будто они знают тебя, а я не знаю. Напротив, я знаю тебя, другие же тебя не познали. А сии познали, что ты послал меня. Видишь ли, что он намекает на тех, которые говорили, будто он не от Бога, и к этому направляет все слово. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Видишь ли, что он намекает на тех, которые говорили, будто он не от Бога, и к этому все слово и направлено. «Но ведь Ты сказал, что совершенное знание даруется Духом». «Так, но что принадлежит Духу, то мое. Да любовь, которую Ты дал мне, будет в них, и я в них. Когда они уразумеют, кто Ты, тогда узнают, что я не чужд, но весьма любим, что я истинный Сын и соединен с Тобою. Убедившись же в этом, как должно, они соблюдут и веру в Меня, и твердую любовь. А когда они будут любить, как должно, тогда я буду пребывать в них». Видишь ли, к какому прекрасному он пришел к концу, заключив речь словами о любви, матери всех благ. Будем же веровать и любить Бога, чтобы и о нас не было сказано. Бога исповедуют, что знают, а делами отвергаются. Тимофея 1.16.
И еще.
Отвергся веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5.8. В самом деле, если неверный оказывает пособие и рабам, и сродникам, и чужим, а ты не заботишься и о принадлежащих твоему роду, то какое, наконец, будет тебе оправдание, когда через тебя Бог подвергается хуле и поношению? Посмотри, сколько Бог дал нам поводов к благотворительности. Одного, говорит он, милый, как сродника, другого, как друга, третьего, как соседа, того, как согражданина, этого, как человека. Если же ничто это не трогает тебя, но ты разрываешь все узы, то узнай от Павла, что ты хуже неверного. Тот, ничего не слышавший о милости, ничего о том, что на небе, превзошел тебя человеколюбием. А ты, обязанный любить самих врагов, смотришь на своих, как на врагов, и деньги бережешь больше, чем людей. Между тем деньги, будучи истрачены, не потерпят никакого вреда, а человек, оставленный без презрения, погибнет. Что это за безумие, беречь деньги и не беречь родных? Откуда вселилась эта страсть? Откуда это бесчеловечие и жестокость? 553. Если бы кто, севший, как бы на вершине зрелища, взглянул на весь мир, или лучше ограничимся пока, если хотите, одним нашим городом, так если бы кто, севший на высоком месте, мог разглядеть все человеческое, подумай, сколько увидел бы он безрассудства, сколько пролил бы слез, каким посмеялся бы смехом, сколько почувствовал бы ненависти. Мы действительно поступаем так, что наши дела и смешны, и глупы, и жалки, и ненавистны. Вот один кормит собак, чтобы ловить диких зверей, а сам впадает в зверство. Другой ослов и волов, чтобы возить камни, а презирает людей, истоевающих от голода. Тратит бездну золота, чтобы соорудить каменных людей, а людей настоящих, которые от бедствия сделались каменными, оставляет в небрежении. Иной собирает драгоценные камешки и с большим трудом убирает ими стены, а видя ноги и члены нищих, нисколько не трогается. Одни к своим одеждам придумывают еще одежды, а между тем другие не имеют чем покрыть и ногого тела. В судах опять один пожирает другого. Иной расточает все на блудниц и тунеядцев, другой на комедиантов и плясунов. Иной на пышные постройки, на покупку сел и домов. Опять один вычисляет проценты, другой проценты на проценты. Иной сочиняет бумаги, наполненные многими убийствами, и даже ночью не имеет отдыха, неусыпно бодрствуя на пагубу другим. Едва настал день, один бежит на прибыль неправедную, другой на трату беспутную, а иные на казнократство. Вообще об излишнем и запрещенном много заботы, а о необходимом нет и мысли. Судящие носят действительно имя судей, а поступают как разбойники и человека-убийцы. Если кто рассмотрит тяжбы или завещания, тот опять и здесь найдет множество зла, коварства, воровство, злые умыслы. И об этом все попечение. О духовном нет и мысли. В церковь все приходят только для того, чтобы поглазеть. Но от нас требуется не это. Нам нужны дела и чистая душа. Если же ты весь день истратишь на любостяжание, и потом, придя в церковь, скажешь несколько слов, то не только не умилостивишь Бога, но еще и более раздражишь Его. Если ты хочешь преклонить на милость твоего Господа, то покажи дела. Познай множество всякого рода бедствий, презри нагих, алчущих, обижаемых. Бог открыл тебе тысячи путей к человеколюбию. Итак, не будем обманывать самих себя, живя напрасно и даром. И не будем небрежны, потому что теперь здоровы. Мы уже не раз подвергались болезни, и, дойдя до крайней степени изнеможения, умирали от страха и ожидания будущего. Помышляя об этом, будем думать, что опять можем подвергнуться тому же. Приобретем тот же самый страх и соделаемся лучше, так как настоящие наши дела достойны тысячи осуждений. Заседающие в судах подобны львам и псам, а торгующие на рынках – лисицам. Да и те, которые живут, не занимаясь никакими делами, и те пользуются свободой от дел никак должно, но губят весь досуг на театры и происходящие оттуда дурные дела. И нет никого, кто обличал бы за все это, а соревнующих и сокрушающихся, что сами не могут делать наравне с другими, много. Но эти последние также подвергнутся наказанию, хотя они и не делают худого, потому что не только это делают, но и делающих одобряют. Римлянам 1.32. Наклонности их одинаково растленны, а из слов апостола видно, что будет наказание и за сердечное расположение. Каждый день я говорю это и не перестану говорить. Если кто послушает, хорошо. А если и никто не обратит внимания, то все же вы услышите. Это тогда, когда вам не будет от того никакой пользы, и вы станете укорять самих себя, а я буду чист от вины. Но не дай Бог, чтобы я имел только это оправдание. Нет, я желал бы, чтобы вы были похвалою для меня пред судилищем Христовым, чтобы вместе насладиться небесными благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 83, страница 555. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Иоанна 18:2. Страшна смерть, и великого исполнена ужаса, но не для тех, кому известно высшее любомудрие. Кто ничего ясно не знает о будущем, но считает смерть разрушением и окончанием жизни, тому, естественно, страшится и ужасаться ее, потому что он как бы отходит в небытие. А мы, по благодати Божией, познавшие безвестные и тайные премудрости его, и считающие смерть переселением, мы были бы неправы, если бы стали трепетать ее. Напротив, мы должны радоваться и благодушествовать, потому что, оставляя эту временную жизнь, мы отходим к другой, гораздо лучшей, блистательнейшей и не имеющей конца. Вот этому-то и Христос научает нас самым делом, идя на страдания не по насилию и необходимости, но добровольно. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Иоанна 18:1-2. Идет среди ночи, переходит поток, спешит достигнуть места, известного предателю, и через то избавляет злоумышленников от труда и освобождает их от всякого беспокойства, показывает ученикам, что идет на страдания добровольно, а это в особенности могло утешить их, и заключает себя в саду, как бы в темнице. И сие сказал им: «Что ты говоришь? Ведь он беседовал с отцом, ведь он молился. Почему же ты не говоришь, что он пришел туда, окончив молитву?» Потому что то была не молитва, но речь ради учеников. С ним вошли и ученики его в сад. До такой степени он избавил их от боязни, что они не только уже не противоречат, но и вошли в сад. Но каким образом пришел туда Иуда? Какое он имел побуждение идти туда? Из этого видно, что Христос часто проводил ночи вне дома. Иначе, если бы он всегда проводил ночь дома, Иуда не пришел бы в пустое место, но пошел бы в дом, в надежде найти его там спящим. А чтобы ты, услышав о саде, не подумал, что Христос скрывался, евангелист Привоса купил, ибо Иуда знал место. И не только это, но еще и то, что много раз он собирался там с учениками своими. Действительно, он часто бывал с ними наедине и беседовал о предметах необходимых, о которых другим не следовало слышать. Это он делал по преимуществу в горах и в садах, всегда изыскивая местность, удаленную от шума, чтобы внимание не отклонялось от слушания. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Стих 3. Те неоднократно и прежде посылались схватить его, но не могли. Из этого видно, что он и теперь предал себя добровольно. Но каким образом уговорили воинов? Это были солдаты, готовые делать все за деньги. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Стих 4. То есть не теперь только, и не из того, что они пришли, он узнал об этом, но уже наперед знал все это, и потому без смущения говорил и действовал. Почему же они приходят с оружием, намереваясь схватить его? Они боялись его последователей. По этой же причине они и напали на него поздно ночью. Вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Видишь ли непреоборимую силу, как он, находясь среди их, ослепил глаза их? А что не темнота была причиной, это показал евангелист, сказавший, что они имели и светильники. Да если бы и не было светильников, все же они должны были бы узнать его по голосу. Если же они и не знали его, то как мог не узнать Иуда, который неразлучно находился с ним? Ведь и он стоял вместе с ними, и однако ж не только подобно им не узнал его, но и повергся вместе с ними на землю. Это сделал Иисус для того, чтобы показать, что без его соизволения они не только не могли бы взять его, но и увидеть его, хотя он находился среди них. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Стих 7. О безумие! Слово его повергло их на землю, а они после того, как испытали столь великую силу, не обратились, но опять устремляются на то же. Потому, исполнив со своей стороны все, он, наконец, предает себя и говорит им: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Стоял же тут Иуда, который предал его. Заметь незлобие евангелиста. Он не поносит предателя, но рассказывает события, стараясь одно лишь показать, что все произошло по его соизволению. А чтобы кто-нибудь не сказал, что он сам расположил их к тому, так как сам себя отдал им и объявил себя пред ними, Христос сначала сделал все, что могло отклонить их от предприятия, и уже тогда, как они остались упорными в злобе и не имели никакого оправдания, предал им себя, говоря им: «Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Так до последней минуты выказывает свою любовь к ученикам. «Если, — говорит, — вы во мне имеете нужду, то не трогайте их. Вот я сам себя предаю вам. Да сбудется слово реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Стих 9. Под именем погибели, разумеет здесь не эту смерть, но ту вечную. А евангелист принял эти слова и в смысле настоящей смерти. Может быть, кто-нибудь удивится, как не взяли вместе с ним и не умертвили апостолов, особенно когда Петр раздражил их своим поступком с рабом. Кто же удержал их? Не другой кто, а та же сила, которая повергла их на землю. Потому-то и евангелист, желая показать, что это произошло не по их воле, но по силе и воле того, кто был взят ими, и присовокупил: «Да сбудется слово, которое говорит, что никто из них не погиб». 557. Ободрен этими словами, равно как и тем, что уже совершилось, Петр поднимает в это время оружие против пришедших. Но как же, скажешь, был нож у того, кому заповедано было не иметь ни дорожной сумы, ни двух одежд? Матфея 10.9. Мне кажется, Петр боялся именно этого, и потому заранее приготовил. Если же ты спросишь, каким образом тот, кому дано повеление не ударять в ланиту, делается человека-убийцею, я отвечу, что действительно ему заповедано было не мстить за себя, но здесь он мстил не за себя самого, а за своего учителя. При том же ученики не были еще вполне совершенны. Если ты хочешь видеть Петра любомудрствующим, то посмотри на него впоследствии, когда он подвергается ранам и переносит их с кротостью, терпит бесчисленное множество бедствий и не раздражается. А Христос и здесь совершает чудо, и тем в одно и то же время и научает нас благодетельствовать злотворящим и обнаруживает свою силу. Рабу он возвращает ухо, а Петру говорит: «Вложи меч твой в нож, ибо взявшие меч от меча погибнут». Матфея 26:52. Как поступил при умовении ног, смирив горящую с Петра угрозою, так поступает и здесь. О имени раба евангелист упоминает по той причине, что это событие было весьма важно, не потому только, что Христос исцелил, но и потому, что исцелил человека, который пришел взять его, и немного после явил ударить его в ланиту, что этим он отстранил долженствовавший возникнуть отсюда брань на его учеников. Поэтому-то евангелист сказал и имя, чтобы тогдашние читатели могли изыскать и исследовать, действительно ли это так было. Не без намерения также он говорит и о правом ухе. Этим, как мне кажется, он хотел показать горячность апостола, так как он устремился почти на самую голову. Но Иисус не только Петра останавливает угрозой, но и других утешает следующими словами. Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Стих 11. Этим он показывает, что все, что теперь совершается, зависит не от силы врагов, но от его соизволения. А вместе с тем обнаруживает, что он не противник Божий, но послушен отцу даже до смерти. Тогда-то уже воины и тысяченачальники, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Для чего же к Анне? От полноты удовольствия они хвалились этим событием, как бы одержали победу. Анна же был тесть Каиафе. Каиафа же, это был, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Для чего же евангелист опять напомнил нам это пророчество? Для того, чтобы показать, что все это совершилось для нашего спасения. И что таково величие этой истины, что и сами враги предвозвещали о том. Итак, чтобы слушатель не смутился, услышав об узах, напоминает об этом пророчестве, то есть, что смерть его была спасением для вселенной. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Стих 15. Кто этот другой ученик? Тот, кто написал об этом. Почему же он не называет себя по имени? Когда он возлежал на персях Иисусовых, тогда была у него причина скрыть свое имя. Но почему он это делает теперь? По той же самой причине. В самом деле и здесь он повествует о великом подвиге, то есть что в то время, когда все разбежались, он последовал. Поэтому-то он скрывает свое имя и о Петре упоминает прежде, чем о себе. О себе же он был вынужден упомянуть здесь, чтобы показать, что он обстоятельнее всех других рассказывает о происшествиях во дворе, потому что он сам был внутри двора. И смотри, как он отстраняет от себя похвалу. Чтобы кто-нибудь не сказал, что он в то время, как все удалились, прошел, даже дали Симона, он говорит, ибо был знаком первосвященнику. Чтобы никто не удивлялся тому, что он последовал, и никто не превозносил его за мужество. Напротив, поведение Петра точно удивительно. Он был весьма боязлив, и однако же дошел до самого двора, тогда как все другие удалились. То же он пришел туда, это показывает его любовь, а что он не вошел во двор, это зависело от его страха и боязни. Для того именно евангелист и описал это, чтобы наперед приготовить извинения его отречению. А о себе же самом он не как что-нибудь важное замечает, что он знаком был первосвященнику, но так как сказал, что он один вошел с Иисусом, то чтобы ты не подумал, что это было делом его великой души, он выставляет на вид и причину этого поступка. А что и Петр вошел бы, если бы было дозволено, показал это в последующем повествовании. Действительно, когда Иоанн вышел и приказал привратнице вести его, Петр тотчас вошел. Почему же он сам не вел его? Он не отставал от Христа, но следовал за ним, и потому приказал женщине вести Петра. Что же это женщина? Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Стих 17. «Что ты говоришь, Петр? Не сказал ли ты недавно, что если надобно будет мне и душу свою положить за тебя, я положу? Итак, что же случилось, что ты не в состоянии перенести даже вопроса привратницы? Разве воин спрашивал тебя? Разве один из тех, которые взяли? То была простая ничтожная привратница, да и вопрос был нерезкий. В самом деле... Она не сказала, и ты ученик этого обманщика и губителя, но человека сего. А это, скорее, были слова сострадающие и соболезнующие. Но Петр и этого не вытерпел. А слова «и ты не один ли?» сказаны потому, что Иоанн был уже во дворе. Так кротко говорила эта женщина. Но ничего этого не заметил и не обратил на это внимания ни в первый раз, ни во второй, ни даже в третий, доколе петух не возгласил. Да и это не образумило его, пока Иисус не взглянул на него с горестью. Он стоял с слугами архиерейскими и грелся. А Христос, связанный, содержался в доме. Впрочем, это говорим мы не с тем, чтобы осудить Петра, но чтобы показать истину слов Христовых. Первосвященник же спросил Иисус об учениках его и об учении его. Стих 19. 559. Какое лукавство! Теперь он хочет узнать, между тем, как постоянно слышал Христа, когда он проповедовал во храме и учил открыто. Не имея возможности ни в чем обвинить его, стали спрашивать об учениках, вероятно, о том, где они, для чего он их собрал, с каким намерением и с какой целью. Все же это говорил с желанием обличить его, как возмутителя и нового вводителя, как будто никто другой не внимал ему, кроме их одних, как будто то было какое-то злое скопище. Что же Христос? Опровергая это, он говорит: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Стих 20. «А не ученикам наедине. Я открыто учил в церкви». Что же, разве он ничего не говорил в тайне? Говорил, но не потому, как думали они, не из боязни и не с намерением произвести возмущение, а только в тех случаях, когда преподаваемое им учение превышало понятие простого народа. «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им». «Вот они знают, что я говорил». Стих 21. Это слова не человека надменного и упрямого, но твердо уверенного в истине своих слов. Что он вначале говорил? «Если я свидетельствую о мне, то свидетельство мое не истина». 5.31. То же самое выражает и теперь, желая представить свидетельство вполне достоверное. В самом деле, так как архиерей спрашивал ее об учениках, то он отвечал: «Меня ты спрашиваешь, о моих? Спроси врагов, наветников, тех, которые связали меня, пусть они говорят». Ведь самое несомненное доказательство истины, когда кто призывает врагов в свидетели своих слов. Что же архиерей? Ему надобно было бы произнести такое исследование, но ничего не сделал. А между тем, за то, что Христос сказал так, один из предстоящих близко ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Стих 22. Что может быть наглее этого? «Ужаснись, небо! Вострепещи, земля, при таком долготерпении владыки и при такой несправедливости рабов». И что же было им сказано? Ведь он сказал: «Что меня вопрошаешь?» Не потому, чтобы отказывался отвечать, но потому, что хотел устранить всякий повод к несправедливости. И между тем, когда такой ответ его ударили в ланиту, он, несмотря на то, что мог все поколебать и истребить, и не спровергнуть, ничего такого не делает, а напротив, произносит слова, могущие укротить всякое зверство. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть, если ты можешь порицать мои слова, докажи это, а если же не можешь, что ты бьешь меня? Видишь ли судилище, исполненное шума, смятения, ярости и бесчинства? Архиерей спрашивал злонамеренно и коварно. Христос отвечал прямо и как должно. Что же затем следовало сделать? Опровергнуть или принять слово его. Но этого не делают, а раб ударяет его в ланиту. Значит, это уже не судилище, а заговор и насилие. Потом, так как и при всем этом не нашли ничего, то отсылает его, связанного, первосвященнику Каиафе. Стих 24. Симон же стоял, Петр, и грелся. О, в какую бесчувственность погружен был этот горячий, пламенный человек, в то время как отводили Иисуса. И после всего этого он даже не трогается с места, но все еще греется. Чтобы ты знал, как велика слабость нашей природы, когда ее оставит Бог. И когда спросили его, он опять отпирается. Затем родственник раба первосвященнического, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Но ни сад, ни пламенная любовь, которую там выказывал Христос в беседе с учениками, не привели ему на память то, что было. Он все это забыл от страха. Но для чего все евангелисты согласно написали об этом? Не для того, чтобы осудить ученика, но чтобы нас научить, как худо не возлагать всего упования на Бога, а надеяться на себя. Ты же со своей стороны подивись попечительности учителя. И в то время, как сам находился во власти врагов и был связан, он оказывает великое промышление об ученике, восстановляет своим взглядом падшего и приводит его в слезы. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не осквернить, но чтобы можно было есть Пасху. Так было для того, чтобы множество судей, даже против воли, засвидетельствовали, что истины исследовали в точности. Каиафе ведут прежде, нежели петух возгласил, а к Пилату утром. Таким обозначением времени евангелист показывает, что Каиафа целую половину ночи допрашивал его, но ни в чем не обличил, а потому и отослал к Пилату. Предоставив другим повествовать о том, сам Иоанн говорит о дальнейшем. И смотри, как смешны иудеи. Схватили невинного, взяли за оружие, а в преторию не входит, чтобы не осквернить. Между тем, какое, скажи мне, осквернение войти в судилище, где преступники получают законное возмездие, но те, которые одесятствовали мяту и анис, не думали, что они оскверняются, когда убивают несправедливо, а войти в судилище считали для себя осквернением. Но почему они сами не убили его, а привели к Пилату? Главным образом потому, что их начальство и власть в то время были уже весьма ограничены, так как они находились под владычеством у римлян. А с другой стороны, они опасались, чтобы впоследствии времени не быть обвиненными от Пилата и не подвергнуться наказанию. А что значит слова, чтобы можно было есть Пасху? Стих 28. Ведь и сам Христос совершил Пасху в первый день опресночный. Матфея 26.17. Или евангелист называет здесь Пасхой весь праздник, или иудеи действительно тогда совершали Пасху, а Христос совершил ее одним днем прежде, чтобы его заклание было в пятницу, когда совершалась и ветхозаветняя Пасха. Таким-то образом, иудеи, взявшись за оружие, что было непозволительно, и проливая кровь, выказывают особенную разборчивость в отношении к месту и вызывают к себе Пилата. Пилат вышел и говорил: «Какую вину приносите на человека сего?» 17.29. Страница 561. «Видишь ли, насколько он был чужд их властолюбия и зависти. Хотя Христос был связан и приведен таким множеством людей, не почел этого за несомненное доказательство вины, но спрашивает, признавая несправедливым то, что суд они присвоили себе, а ему предоставили наказание без суда. Они сказали ему в ответ: если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. О безумие! Почему же вы не высказываете самого злодеяния, а прикрываете его? Почему не обличаете зла? Видишь ли, как они везде отказываются от прямого обвинения и ничего не могут сказать». Анна спросил об учении и, выслушав ответ, отослал к Каиафе. Этот со своей стороны снова спросил его и, не найдя ничего, припроводил к Пилату. Пилат говорит: «В чем обвиняете этого человека?» Но и тут они ничего не могут сказать, а опять прибегает к одним предположениям. Потому-то Пилат в недоумении и говорит: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Стих 31-32. Но каким образом на это указывали слова, что мы не имеем права убить никого? Евангелист говорит так или потому, что Христос должен был умереть не за них только одних, но и за язычников, или потому, что им нельзя было никого распинать. Если же они говорят, что мы не имеем права предать смерти, то этим указывает на обстоятельства того времени. А что они убивали и убивали другим способом, это показывает пример Стефана, побитого камнями. Но Христа они хотели распять, чтобы самый образ смерти его сделать позорным. Пилат, желая избавиться от беспокойства, не входит в продолжительное исследование дела. Но войдя, спрашивает Иисуса и говорит: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Для чего Христос спрашивает об этом? Чтобы обнаружить злой умысел иудеев. Пилат слышал уже об этом от многих, но так как иудеи ничего не могли сказать, то во избежание продолжительного исследования он решается выставить на вид то самое, что всегда на него возводили. Притом, когда он сказал им: возьмите по закону вашему, судите его. Они, желая показать, что преступление его не иудейское, отвечают: мы не имеем права. То есть он повинен не против нашего закона, но вина его государственная. Пилат уразумел это, и потому, как будто ему самому угрожала опасность, говорит: ты царь иудейский? Следовательно, Христос спрашивает его не по незнанию, но говорит: другие ли тебе сказали, от себя ли ты говоришь? Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Этим он хотел оправдать себя. Но так как он сказал: ты царь иудейский, то Иисус, обличая его, говорит: ты, конечно, слышал об этом от иудеев. Почему же не делаешь точнейшего исследования? Они сказали, что я злодей. Спроси же, какое я зло сотворил? Но ты этого не делаешь, а просто высказываешь вину. От себя ли ты это говоришь или по внушению других? Пилат не мог тотчас сказать, что слышал об этом, но просто ссылается на народ и говорит: народ твой предал тебя мне, и потому надо спросить тебя, что ты сделал, что же Христос? Он говорит: царство мое не от мира сего. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Он возводит Пилата, который был не очень зол и не похож на иудеев, и хочет показать, что он не простой человек, но Бог и Сын Божий. И что же он говорит? Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Этим он уничтожил то, чего именно доселе страшился Пилат. Уничтожил подозрение в похищении царской власти. Уже ли же царство его не от мира сего? Конечно, от мира. Как же он говорит «не от мира»? Это не то означает, будто он здесь не владычествует, но то, что он имеет начальство и на небе, и что власть его не есть человеческая, но гораздо выше и славнее человеческой. Но если его власть выше, то каким образом он взят этой последнюю? Он предал сам себя добровольно, но он пока не открывает этого. А что говорит? Если бы я был от мира сего, то служители мои подвязали бы за меня, и я не был бы предан иудеям. Этим показывает слабость царства земного, так как оно получает свою силу от слуг, а горнее царство сильно само по себе и не нуждается ни в ком. Еретики в этих словах находят предлог утверждать, что Христос отличен от Создателя. Но как же о нем сказано: «к своим пришел» 1.11, и что с другой стороны значат слова его: «я не от мира, как и они не от мира» 17.16. В таком же смысле он говорит и о царстве, что оно не от мира. Этим он не отнимает у себя власти над миром и промышления о нем, но показывает, что царство его, как я уже сказал, не есть человеческое и скоро приходящее. Что же Пилат? «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Если же он родился царем, то от рождения же имеет и все прочее, и нет у него ничего, чтобы он приобрел впоследствии. Следовательно, когда ты слышишь, как отец имеет жизнь в себе, так и сыну дал жизнь иметь в себе, Иоанна 5:26, то не представляй здесь ничего другого, кроме рождения. Таким же образом разумеют другие подобные места: я на это и пришел в мир, чтобы свидетельствовать истину. То есть, чтобы это самое всем возвестить, всех этому научить и всех в этом убедить. 563. Ты же человек, когда слышишь это и видишь своего владыку связанным и водимым туда и сюда, почитай за ничто все настоящее. А то, с чем сообразно, что тогда, как Христос претерпел за тебя столь многое, ты часто не переносишь даже слов. Он подвергается оплеванию, а ты украшаешься дорогими одеждами и перстнями, Если не от всех слышишь похвалы, то считаешь и жизнь не в жизнь. Он терпит поношения, переносит насмешки, позорные удары по ланитам. А ты хочешь, чтобы тебя все почитали, и не переносишь поношения Христова. Не слышите ли, что говорит Павел? Подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11.1. Итак, если кто станет осмеивать тебя, ты вспомни о твоем владыке. Ему поклонялись с насмешкою, его бесчестили и словами, и делами, над ним много смеялись, а он не только не мстил тем же, но за все воздавал противным кротостью и терпением. Ему-то станем и мы подражать. Через это мы в состоянии будем избавиться от всякого оскорбления. В самом деле, не тот, кто оскорбляет, но кто малодушествует и огорчается оскорблением, бывает причиной оскорбления, так как придает ему язвительность. Ведь если бы ты не огорчился, оскорбление не было бы для тебя и оскорблением. А чувствовать огорчение от оскорблений – это зависит не от тех, которые причиняют их, но от тех, которые им подвергаются. Да из-за чего тебе и огорчаться? Если тебя оскорбили несправедливо, в таком случае приличнее всего не негодовать, а жалеть о том оскорбитель. Если же справедливо, то тем более надо быть спокойным. Как в том случае, когда кто-нибудь назовет тебя богатым, между тем, как ты беден, такая похвала нисколько не относится к тебе, а скорее служит для тебя насмешкой. Так и тогда, когда оскорбляющий тебя скажет что-нибудь такое, чего на самом деле нет, его порицание также нисколько не относится к тебе. Но если совесть укоряет тебя в том, что сказано обидчиком, в таком случае не огорчайся его словами, но исправься в своих делах. Это я говорю об оскорблениях действительных. Если же кто станет укорять тебя за бедность и незнатное происхождение, ты посмейся над ним. Это служит бесчестием не для того, кто слышит, но для того, кто говорит, так как он не умеет любомудрствовать. Но когда это говорится, скажешь, в присутствии многих, которые не знают истины, тогда рана бывает невыносима. Напротив, тогда-то особенно это и выносимо, когда предстоит перед тобой множество свидетелей, которые тебя хвалят и одобряют, а того укоряют и осмеивают. Ведь у людей рассудительных не тот пользуется почтением, кто мстит, но тот, кто ничего не говорит в ответ на обиду. Если же между присутствующим не найдется ни одного рассудительного, в таком случае еще более посмейся над своим обидчиком и порадуйся зрелищу небесному, потому что там все тебе похвалят, будут рукоплескать тебе и одобрят тебя. А между тем достаточно и одного ангела в сравнении с целой вселенной. И что я говорю об ангелах? Когда и сам Господь прославит тебя, в таких-то помышлениях будем упражнять себя». Нет никакого вреда в том, когда мы промолчим в случае оскорбления, а напротив, вредно мстить за оскорбление. Если бы действительно было вредно в молчании переносить оскорбительные слова, то Христос не сказал бы: «Если кто ударит тебя в одну щеку, обрати к нему и другую». Матфея 5:39. Потому, если кто скажет о нас неправду, будем жалеть о нем, потому что он навлекает на себя наказание и мучение, назначенное за злоречие, и становится даже недостойным читать Священное Писание. Грешнику же говорит Бог: «Напрасно исповедуешь слова мои и принимаешь завет мой в уста твои, сидишь и клевещешь на брата твоего». Псалом 49, 16-20. А если бы он сказал и правду, и в этом случае он достоин сожаления. Ведь и фарисей говорил правду, но тем нисколько не повредил тому, кто слушал его, а напротив, еще принес ему пользу, а себя самого лишил бесчисленных благ, потерпев кораблекрушение от этого осуждения. Таким образом, в том и другом случае, кто оскорбляет тебя, терпит вред, а не ты. Ты, напротив, если будешь внимателен, приобретешь сугубую пользу. С одной стороны, ты умилостивишь Бога своим молчанием, а с другой сделаешься гораздо скромнее, найдешь в сказанных о тебе словах повод к исправлению своих поступков и научишься пренебрегать славою человеческую. А ведь от того происходило для нас огорчение, что многие крайне пристрастны к мнению людскому. Вот если так мы захотим любомудрствовать, то ясно узнаем, что все человеческое ничтожно. Научимся же этому и, сообразив свои недостатки, станем мало-помалу исправлять их. Определим для себя исправить в настоящий месяц один недостаток, следующий затем другой, а еще следующий третий. Таким образом, восходя как бы по некоторого рода ступеням, мы достигнем неба по лестнице Яковлевой. Мне кажется, эта лестница, вместе с тем зрелищем, какой видел Яков, между прочим, указывает и на постепенное восхождение по лестнице добродетелей, по которой можно взойти от земли на небо, не по ступеням чувственным, но через исправление и улучшение нравов. Приступим же к этому путешествию и к этому восхождению, чтобы достигнуть неба и насладиться там всеми благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 84, 566. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Иоанн 18:37. Страница 566. Чудесная вещь долготерпения. Оно поставляет душу как бы в тихое пристанище, избавляя ее от волн и зловредных ветров. Христос и всегда нас учил терпению, но в особенности теперь, когда Его судят и водят по разным местам. Так, когда Его привели к Анне, Он отвечал с великой кротостью, и слуге, который ударил Его в ланиту, сказал такие слова, которые могут уничтожить всякую гордость. Отсюда Он перешел к Каиафе, потом к Пилату, и, проведя таким образом целую ночь, Он везде и во всем обнаруживал великую кротость. В то время как о Нем говорили, что Он злодей, хотя доказать того не могли, Он стоял молча. А когда был спрошен о царстве, тогда отвечал Пилату, чтобы научить его и возвести к высшим понятиям. Но почему Пилат производит допрос не в присутствии иудеев, но наедине, вошедших в преторию? Он имел о Христе довольно высокое понятие, и потому хотел вдали от смятения иудейского узнать все в точности. Когда же он спросил его: «Что же ты сделал?» Христос в своем ответе об этом ничего не сказал. А о чем преимущественно желал Пилат услышать? Именно о царстве его. О том сказал следующее: «Царство мое не от мира сего». То есть, я действительно царь, но не такой, какого ты себе представляешь, а гораздо славнее. Этими и дальнейшими словами он уже дает заметить, что он не сделал никакого зла. В самом деле, кто говорит о себе, что я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать истину, тот показывает, что им не сделано никакого зла. Потом сказал: «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Он привлекает внимание Пилата и склоняет его сделаться слушателем своих слов. Если кто говорит истинен и любит истину, тот непременно будет слушать меня. Этими немногими словами до того действительно пленил Пилата, что тот сказал: «Что есть истина?» Впрочем, Пилат продолжал пока заниматься делом, которое не терпело отлагательства. Он понимал, что этот вопрос требовал времени, а между тем хотел избавить Иисуса от неистовства иудеев. Потому-то он вышел и что говорит: «Я не нахожу в нем вины». Стих 38. Смотри, какое благоразумие. Не сказал, так как он погрешил и достоин смерти, то простите его для праздника, но сначала оправдал его от всякой вины, и потом уже с полным правом просит, чтобы они, если не хотят отпустить его как невинного, по крайней мере пощадили бы его как виновного ради праздника. Поэтому и присовокупил: «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник. Стих 39-40. Какое гнусное желание! За подобных себе просят и виновных отпускать, а невинного повелевают предать казни. Таков уж издавна их обычай. Но ты во всем этом замечай человеколюбие Господа. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. 19.1. Быть может, желая через то утишить и укротить ярость иудеев. В самом деле, так как прежними средствами он не мог освободить Христа, то, желая этим, по крайней мере, ограничить зло, приказал бить его и позволил сделать с ним все, что было сказано, и возложить на него багряницу. И воины спешили венец из стерна возложили ему на голову, чтобы только утишить их гнев. Для того он и вывел его к ним в венце, чтобы они, увидевши позор, какому его подвергли, несколько успокоились от страсти и извергли из себя яд. Но почему воины делали это, если действительно не было приказания от начальника? Из угождения иудеям. Так они и вначале не по его приказанию пошли ночью, но отважились на все из-за денег в угождение иудеям. Между тем Христос и при столь многих и столь великих поруганиях стоял молча, как поступил при допросе, и ничего не отвечал. А ты не только слушай это, но и непрестанно содержи в своем уме. И когда видишь, что владыка вселенной и всех ангелов, подвергаясь от воинов поруганию словами и делами, все переносит молчаливо, поступай так же и сам. Пилат назвал Христа царем иудейским, поэтому и возлагает на него одежду посмеяния. Затем он вывел его им и говорит: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Стих 4. И вот вышел носящий венец. Но и это не погасило ярости иудеев. Они кричали: «Распни! Распни его!» Тогда Пилат, видя, что все его усилия напрасны, говорит: «Возьмите его вы и распните». Отсюда видно, что и прежнее поругание он дозволил для укрощения их неистовства. «Ибо я, — говорит, — не нахожу в нем вины». 567. Смотри, сколько средств употребляет судья, чтобы защитить его, постоянно объявляя его невинным. Но тех псов ничто уже не могло преклонить. Ведь и это слово «возьмите его и распните» показывает, что он отрекается, не хочет иметь с ними участия в беззаконном деле. Таким образом, они привели Христа с тем, чтобы умертвить его по приговору начальника. Но случилось противное. По приговору начальника скорее следовало отпустить его. Будучи посрамлены этим, они говорят: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Стих 7. Но как же, когда судья сказал вам: «Возьмите его вы и по закону вашему распните, судите», вы говорили, что нам не позволено никого убить, а теперь прибегайте к закону и заметь обвинение: «Ибо сделал себя Сыном Божиим». Но скажи мне, разве это преступление, когда тот, кто совершает дела, свойственные Сыну Божию, называет себя Сыном Божиим? Что же Христос? И в это время, когда они так разговаривали между собою, он молчал, исполняя пророческое изречение. Не отверзал уст своих, во смирении его суд его взялся. Исайя 53, 7, 8. Между тем Пилат, услышав от них, что он себя Сыном Божиим сделал, испугался, боясь, как бы в самом деле не было справедливо то, что они сказали, и как бы ему не показаться законным преступником. Они, хотя знали это как из слов, так и из дел, не ужасаются, но умерщвляют его за то самое, за что подобало бы поклоняться ему. По этой причине Пилат уже не спрашивает его: «Что ты сделал?», но колеблемый страхом опять сначала производит допрос, говоря: «Ты ли Христос?». Но он не отвечал, потому что Пилат уже слышал: «На сие я и родился, и на сие пришел, и царство мое не от мира сего». И поэтому должен был воспротивиться иудеям и освободить Христа. Но он этого не сделал, а напротив, уступил неистовству иудейскому. Затем иудеи, опровергнутые во всем, обращаются к обвинению в преступлении государственном и говорят: «Всякий, кто делает себя царем, противник кесарю». Стих 12. Поэтому надобно было бы тщательно исследовать, действительно ли он домогался власти и замышлял низвергнуть кесаря с царства. Но Пилат такого тщательного исследования не делает. Потому и Христос ничего не отвечал ему, так как знал, что он обо всем спрашивает напрасно. С другой стороны, о нем свидетельствовали дела, и потому он не хотел опровергать и защищать со словами, показывая тем, что он добровольно идет на смерть. А так как он молчал, то Пилат говорит: «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Мне ли не отвечаешь?» Видишь ли, как он уже наперед осудил сам себя. «И подлинно, если все от тебя зависит, то почему же ты, не найдя в нем никакой вины, не отпускаешь его?» Когда таким образом Пилат сам на себя произнес осуждение, Иисус говорит ему: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Стих 11. Показывая тем, что и он также повинен греху. А чтобы не изложить его высокомерие и гордость, говорит: «Не имел бы власти надо мной никакой, если бы не дано было тебе свыше». Чем показывает, что все это совершается не случайно и не по обыкновенному порядку, но таинственно. А чтобы, услышав слова «если бы не дано было тебе», не подумал, что он свободен от всякой вины, присовокупил: «Ибо более греха на том, кто предал меня». Но ведь если в самом деле дано было, то, очевидно, не он Пилат, не они, иудеи, не подлежат обвинению. Напрасно ты будешь говорить это. Выражение «дано» значит «допущено». Христос как бы так сказал: «Бог допустил быть этому, однако ж поэтому вы не чужды преступления». Этими словами он устрашил Пилата и представил ясное себе оправдание, почему Пилат и искал отпустить его, но иудеи снова стали кричать: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Стих 12. Так как, представивши обвинение своего закона, они нисколько не успели, то теперь злонамеренно обращается к чужим законам, говоря: «Всякий, кто делает себя царем, противник кесарю». Но где же он является похитителем царской власти? И чем вы можете доказать это? Портирою? Диадемою? Одеянием? Воинами? Но не всегда ли он ходил один с 12 учениками, употребляя все простое, и пищу, и одежду, и жилище? Но какое малодушие и какая неуместная робость! Пилат, подумав, что он действительно подвергается опасности, если пренебрежет этим, выходит как бы с намерением исследовать дело. Это именно значит выражение «сев на судилище». А между тем, не сделав никакого исследования, предает его, думая тем преклонить их. А что он с таким намерением делал это, послушай, что он говорит: «Се, царь ваш!» Когда же они сказали: «Распни его!» Он опять присовокупляет следующие слова: «Царя ли вашего распну?» Но они вопияли: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» И тем добровольно сами себя подвергли наказанию. Потому и Бог предал их, что они уже наперед сами отвергли от себя его промышление и покровительство. И так как они единогласно отреклись от его царства, то он и попустил им подвергнуться их собственному приговору. То, что было сказано, конечно, могло уже укротить их гнев, но они боялись, чтобы Христос, будучи отпущен, не собрал опять вокруг себя народ, и потому всячески старались не допустить этого. Великое поистине зло властолюбие. Великое это зло и может погубить душу. Поэтому-то они никогда его и не слушали. Пилат вследствие одних его слов хотел его отпустить, а они не перестают говорить: «Распни!» Но почему они настоятельно желают подвергнуть его такого рода смерти? Потому что эта смерть была самая позорная. Опасаясь, чтобы впоследствии не осталось какой-нибудь памяти о нем, они стараются подвергнуть его казни позорной, не разумея того, что препятствиями возвышается истина. А что они это предполагали? Послушай, что говорят они: «Мы вспомнили, что сей обманщик говорил, когда еще был жив, после 3 дней воскресну». Матфея 27:63. Поэтому они все привели в движение и употребили все меры, чтобы очернить последующие события. Поэтому непрестанно кричали «распни!», то есть кричала беспорядочная толпа, подкупленная начальниками. Страница 570. Мы же не только станем читать об этом, но и будем все это содержать в своем уме. Терновый венец, одежду, трость, побои, удары полонитом, заплевание, посмеяние. Постоянное памятование об этом в состоянии уничтожить какой бы то ни было гнев. Будут ли нас осмеивать, или будем мы терпеть что-либо несправедливо, постоянно станем говорить «раб не больше господина своего» 15.20. И будем представлять себе слова иудеев, которые они в неистовстве говорили Христу: «Беса имеешь, самарянин ты» 8.48. «Силой Вельзевула изгоняешь» Матфея 12.24. Для того Христос и потерпел все это, чтобы мы шли по стопам Его и терпеливо переносили насмешки. Насмешки раздражают несравненно более, чем ругательство. И однако ж Он не только перенес их, но и все сделал для того, чтобы издевавшихся над Ним избавить и освободить от предстоящего им наказания. Так и апостолов Он послал для их спасения. И потому-то ты слышишь, как они говорят: «Знаем, что по неведению это сделали» Деяния 3.17. И такими словами привлекает их к покаянию. Этому станем и мы подражать. Ничто так не умилостивляет Бога, как любовь ко врагам и благотворение обижающим нас. Когда кто-нибудь обидит тебя, ты смотри не на него, но на дьявола, который побуждает его к тому. На дьявола изливай весь свой гнев, а о нем даже жалей, так как он находится под влиянием дьявола. Если ложь от дьявола, Иоанна 8.44, то тем более от него же безрассудный гнев. Равным образом, когда увидишь издевающегося над тобою, помышляй, что это дьявол побуждает его, потому что насмешки – не христианское дело. Если тот, кому заповедано плакать, кто слышит слова «горе смеющимся» Лука 6.25, если тот поносит других, осмеивает и раздражается, то он заслуживает с нашей стороны не порицания, а слез. Ведь и Христос возмутился духом, когда помыслил об Иуде. Итак, будем стараться осуществлять все это на деле. Если же мы не будем так поступать, то мы напрасно и без пользы, или лучше сказать, на зло себе пришли в этот мир. Одна вера не может вести нас в Царство Небесное. Напротив, из-за ней-то особенно и будут осуждены те, которые ведут жизнь порочную, потому что знающий волю Господина своего и не сотворивший будет бит много. Лука 12.47. И опять, если бы не пришел, то не имели бы греха. Иоанна 15.24. Какое же мы будем иметь оправдание, когда мы находимся внутри царских чертогов, удостоились проникнуть в самое святилище, сделались причастниками очистительных таинств, и между тем живем хуже язычников, которые не сподобились ни одного из этих даров? Если они ради суетной славы обнаружили столько любомудрия, то тем более надлежит нам для угождения Богу упражняться во всякой добродетели. А между тем мы не пренебрегаем даже богатством. Они неоднократно пренебрегали даже собственной жизнью и во время войны жертвовали своими детьми неистовству демонов и презирали собственную природу ради угождения демонам. А мы не хотим пренебречь даже серебром ради Христа и гневом для угождения Богу, но воспламеняемся и бываем ничем не лучше страдающих горячкой. И как эти последние, будучи одержимы болезнью, горят как бы в огне, так и мы, точно мучимые некоторым огнем, никогда не бываем в состоянии удержаться от пожелания, а напротив, усиливаем гнев и любостяжание. Потому-то я стыжусь и изумляюсь, когда вижу между язычниками людей, пренебрегающих богатством, а у нас всех безумно преданных ему. Если же и найдутся такие, которые презирают богатство, зато они бывают одержимы другой какой-нибудь страстью, например, гневом и завистью, так что трудное дело найти чистое любомудрие. А причина этого в том, что мы не стараемся получить врачевство от Священного Писания и слушаем его не с умилением, скорбью и стенанием, но без всякого внимания, когда случится свободное время. Оттого-то, когда бежит стремительный поток житейских дел, он все потопляет и губит всякую пользу, какая и была, может быть, приобретена. Ведь если бы кто, имея рану, приложил к ней лекарство, но не привязал бы его тщательно, а позволил ему отпасть, и допустил свою язву попасть в воде, и пыли, и жару, и бесчисленному множеству других вещей, которые могут расправлять его рану, в таком случае, конечно, он не получил бы никакой пользы, но не от слабости врачебных средств, а от собственной беспечности. Так обыкновенно случается и с нами, когда мы божественными словами внимаем мало, а житейским заботам предаемся всецело и непрерывно. В этом случае всякое семя подавляется, и все делается бесплодным. Итак, чтобы этого не было, откроем хотя немного глаза, воззрим на небо, посмотрим на гробницы и могилы отошедших людей. И нас ожидает тот же конец, и эта необходимость переселения часто настает для нас прежде наступления вечера. Станем же готовиться к этому отшествию. Нам нужно много запасти на этот путь, потому что там великий жар, большой зной, совершенная пустыня. Нельзя уже там остановиться в гостинице, нельзя ничего купить, но все надобно взять с собою отсюда. Послушай, что говорят девы. «Идите к продающим», Матфея 25:9. «Но те, которые пошли, ничего не приобрели». Послушай, что говорит Авраам. «Пропасть великая между нами и вами». Лука 16:26. Послушай, что говорит Иезекииль о том дне. «Ной, Иов и Даниил не избавят сынов своих». Иезекииля 14:4. Но не дай Бог нам услышать эти слова. Дай Бог напротив, чтобы мы запаслись здесь всем нужным для вечной жизни и с дерзновением узрели Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 85-я, страница 572. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Иоанн 19:16-18. Счастье легко может обольстить и развратить людей невнимательных. Вот, например, иудеи еще вначале, пользуясь покровительством Божьим, домогались закона, по которому управляются царства языческие, и в пустыне после манны вспоминали о луке. Так точно и теперь, отказываясь от царства Христова, они провозглашают над собой царство Кесарева. Потому-то Господь и поставил над ними царя, согласно с их приговором. А что Пилат, услышав это, предал его им на распятие, крайне несправедливо. Ему следовало бы допросить, действительно ли Христос домогался присвоить себе царскую власть. А он произнес приговор единственно по страху. Чтобы он не подвергся ему, Христос наперед уже сказал: «Царство мое не от мира сего». Но он, всецело предав себя настоящему, не хотел либо мудрствовать ни о чем великом. Равным образом и сон жены его должен был поразить его. Но он ни от чего этого не образумился и не воззрел на небо, но предал Христа. Тогда иудеи возложили на него крест, уже как на осужденного. Они так гнушались этим древом, что не позволяли себе даже прикоснуться к нему. Так было и в прообразе. И Исаак нес дрова. Только тогда все было дело ограничилось намерением отца, так как то было прообразование. А теперь все исполнилось самым делом, потому что это была истина. И повели его на место, называемое Голгофа. Некоторые говорят, что здесь умер и погребен Адам, и что Иисус водрузил знамение победы на том самом месте, где царствовала смерть. Действительно, он вышел, неся крест, как знак победы над державной смертью, и, подобно победителям, нес знамение победы на своих раменах. Что за важность, если иудеи и с другим намерением определили ему нести крест? Они распинают его даже вместе с разбойниками, но и в этом случае против воли исполняет пророчество. Так все, что они делали в поношение, служило к подтверждению истины, чтобы ты познал, как велика ее сила. Ведь и об этом издревле предсказал пророк, и к беззаконным причтется. Исайя 53.11. Итак, дьявол хотел помрачить это событие, но не мог. Распяты были трое, но просиял один Иисус, чтобы ты познал, что все совершилось его силою. И хотя чудеса совершались в то время, когда трое пригвождены были ко крестам, однако ж никто и ни одного из них не приписал никому другому, кроме одного Иисуса. Так бессильны оказались козни дьявола, и все обратилось на главу его. Ведь даже из тех двух разбойников один спасся. Таким образом, дьявол не только не повредил славе креста, но и немало содействовал ей, потому что обратить разбойника на кресте и ввести его в рай не меньше значит, чем потрясти камни. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Стих 19. Для того, чтобы с одной стороны отомстить иудеям, а с другой защитить Христа. Так как они предали его как преступника и старались подтвердить это мнение распятием его вместе с разбойниками, то чтобы никто уже впоследствии не имел права взносить на него злобных обвинений и осуждать его как какого-нибудь преступника и злодея, Пилат, заграждая уста как иудеям, так и всем, кто захотел бы осуждать его, и показывая, что они восстали против своего собственного царя, положил как бы на победном памятнике надпись, которая издает величественный голос и возвещает его победу, и провозглашает царство, хотя и не всецелое. И это Пилат объявил не на одном, но на трех языках, так как естественно было предполагать, что между иудеями, по случаю праздника, много было иноплеменников, то чтобы ни один из них не оставался в неведении об оправдании его, Пилат возвестил о неистовстве иудеев на всех языках. Между тем, иудеи завидовали и тогда, как он был распят. Но какой мог произойти для вас вред от этой надписи? Никакого. Ведь если Христос был смертен и немощен, и должен был исчезнуть, то чего вы боитесь надписи, которая говорит, что он царь иудейский? И что они говорят? Скажи, что он сам это сказал. Потому что теперь эта надпись выражает судебный приговор и общее мнение. А если прибавлено будет, что сам сказал, в таком случае это припишется его собственной дерзости и наглости. Однако же Пилат не переменил своего решения, но остался при прежнем мнении. А через это опять устрояется немалое какое-либо дело, но событие весьма важное. В самом деле, так как древо креста зарыто было в землю, потому что никто не позаботился убрать его, частью от страха, частью от того, что верующие заняты были другими, крайне необходимыми делами, так как с другой стороны это древо впоследствии имели отыскивать, а между тем естественно, что три креста лежали вместе, то чтобы крест Господень не остался неузнанным, Господь допустил быть на нем надписи, и таким образом этот крест сделался известным всем. Во-первых, от того, что он лежал посреди других, а потом у побывшей на нем надписи, потому что кресты разбойников не имели надписей. Воины разделили между собой ризы, а хитона не разделили. Смотри, как через все их худые дела исполняется пророчество. И это ведь издревле было предсказано. Псалом 21.19. Хотя распяты были трое, но предсказания пророков исполнялись только на нем. Почему в самом деле не поступили так и с одеждами других, а только с одеждами его одного? Но ты заметь точность пророчества. Пророк сказал не о том только, что они разделили, но и о том, что не разделили. И действительно, одежды они разделили, а хитона не разделили, но дело о нем предоставили жребию. Не без значения также употреблено выражение «Ибо был ткан сверху». Стих 23. Но одни говорят, что оно имеет смысл иносказательный и означает то, что распятый был не простой человек, но имел свыше, божество. 574. Другие утверждают, что евангелист в этом случае описывает самый вид хитона. Действительно, так как в Палестине ткут одежды, сложив вместе два куска материи, то Иоанн, чтобы показать, что таков именно был хитон, говорит, ткан был сверху. А говорит он об этом, мне кажется, для того, чтобы указать на бедность одежд и на то, что Христос, как во всем прочем, так и в одежде наблюдал простоту. В то время как воины разделили между собой одежды, сам распятый поручает Матерь свою ученику, научая нас всячески заботиться до последнего издыхания о наших родителях. Таким образом, когда она неблагонамеренно беспокоила его, он говорит «Что мне и тебе, жено?» 2.4. «И кто Матерь моя?» Матфея 12.48. «А теперь высказывает величайшую любовь к ней, поручает ее попечению ученика, которого любил». Стих 26. Иоанн опять скрывает свое имя по скромности. Если бы он хотел хвалиться, то непременно представил бы и причину, по которой был любим, так как этой причиной, конечно, было что-нибудь великое и дивное. Но почему Христос ни о чем другом не беседует с Иоанном и не утешает его в скорби? Потому что не было времени для слов утешения. А с другой стороны, немаловажно было уже и то, что он почтен был с той великой честью и получил такую награду за свое постоянство. Но ты заметь, с каким душевным спокойствием Христос все делал в то время, когда распятый висел на кресте, с учеником беседовал о своей матери, исполнял пророчество, разбойнику подавал добрые надежды, между тем, как прежде распятие, мы видим его в поте, душевном томлении и страхе. Что же это значит? Тут нет ничего непонятного, ничего неясного. Там обнаруживалась немощь естества, а здесь открывалось величие силы. С другой стороны, тем и другим Христос научает нас, что и мы, хотя и смущаемся перед наступлением бедствий, тем не менее не должны уклоняться от них, и что, выступив на подвиг, мы должны все считать легким и удобным. Итак, не будем трепетать смерти. Правда, душа по самой природе имеет любовь к жизни. Однако ж от нас зависит или разрешить эти узы души и ослабить это стремление к жизни, или скрепить и усилить. Как мы, хотя имеем вожделение к плотскому совокуплению, тем не менее, когда любомудрствуем, ослабляем силу похоти, так точно бывает и с любовью к жизни. Как вожделение плотское Бог вложил в нас для деторождения, с тем, чтобы сохранить преемство в нашем роде, а не для того, чтобы воспрепятствовать шествованию высшим путем воздержания, так и любовь к жизни. Он сеял в нас для того, чтобы отвратить нас от самоубийства, и не для того, чтобы воспретить нам презирать настоящую жизнь. Зная это, мы должны соблюдать меру и, с одной стороны, никогда не должны сами собой идти на смерть, хотя бы нас угнетали бесчисленные бедствия, а с другой не должны уклоняться и отказываться от ней, когда нас влекут на смерть за Бога угодные дела, но смело идти на смерть, предпочитая будущую жизнь настоящей. При кресте Иисуса стояла Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Стих 25. Немощнейший пол явился тогда наиболее мужественным. Так все переменилось. Христос, поручая Матерь свою ученику, говорит «Се, сын твой!» О, какой великой честью он почтил своего ученика! Так как сам уже отходил, то и поручил на попечение ученику. Как мать, она, естественно, скорбела и искала покровительства, а потому он справедливо вручает ее возлюбленному ученику и говорит «Се, Матерь твоя!» Это он сказал с тем, чтобы соединить их взаимной любовью. Ученик так и понял, и потому взял ее к себе. Стих 27. Это он сказал с тем, чтобы соединить их взаимной любовью. Но почему Христос не упомянул ни о какой другой жене, хотя и другие стояли при кресте? Чтобы научить нас оказывать предпочтение своим матерям. Действительно, как в том случае, когда родители препятствуют в делах духовных, не должно и знать их. Так, напротив, когда они нисколько в том не препятствуют, Им надобно воздавать все должное и предпочитать их всем другим людям за то, что они нас родили, за то, что воспитали, за то, что понесли за нас множество трудов и горя. Этим Христос заграждает уста и бесстыдству Маркионову. В самом деле, если он не родился по плоти и не имел матери, то почему он только о ней одной показывает столь великое попечение? После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». То есть, что не остается уже ничего не исполненного в плане домостроительства Божия. Так, во всех случаях он старался показать, что смерть его необыкновенная, потому что все зависело от власти умирающего, и смерть приступила к телу его не прежде того, как он сам восхотел. А он восхотел тогда, как все уже исполнилось. Потому-то он и говорил: «Власть имею положить жизнь мою, и власть имею опять принять ее». 10.18. Итак, зная, что все уже исполнилось, Христос говорит: «Жажду». И в этом случае опять исполняет пророчество. Но ты помысли о злодействе стоящих при кресте. Ведь мы хотя бы имели бесчисленное множество врагов, хотя бы испытали от них нестерпимые обиды, мы плачем от жалости, когда видим, что их умерщвляют. А враги Христа и при этом не примирились с ним и не смягчились, смотря на его страдания, но еще более ожесточались и увеличивали насмешки, и, поднесши уксус губою, напоили его, так, как обыкновенно напояют преступников, для чего и была при них трость. Тут стоял сосуд полный уксуса, воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» и, преклонив главу, предал дух. Видишь, как он все делал без смущения и со властью. Это же видно и из дальнейшего. Когда все уже совершилось, Христос преклонил главу, так как она не была пригвождена, и предал дух, то есть испустил дыхание. Обыкновенно испускает дух не после преклонения главы, но здесь было напротив. Христос преклонил главу не тогда, когда уже испустил дух, как обыкновенно бывает с нами, но тогда испустил дух, когда преклонил главу. Всем этим евангелист показал, что он Господь всего мира. 577. Между тем иудеи, пожирающие верблюда и отцеживающие комаров, Матфея 23-24, совершив столь великое злодеяние, опять выказывают особенную заботливость о дне. Но так как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять. Видишь, как могущественна истина. О чем они так ревностно стараются? Через то самое исполняется пророчество, и сбывается новое, бывшее им прежде предсказание. В самом деле, когда воины пришли, то у других перебили голени, а у Христа не перебили, но в угождение иудеям пронзили копьем ребра его, и таким образом поругали даже над мертвым его телом. Какое гнусное и отвратительное злодеяние! Но не смущайся, возлюбленная, и не унывай. Что они делали злым намерением, то самое содействовало к утверждению истины. Об этом именно и было пророчество, которое говорит: «Воззрят на него, которого пронзили». Кроме того, это злодеяние послужило основанием веры для тех, которые впоследствии имели не веровать, например, для Фомы и подобных ему. А вместе с тем тут совершилось и неизреченное таинство. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Стих 34. Не без значения, не случайно истекли эти источники, но потому что из того и другого составлена церковь. Это знает посвященное в таинство. Водой они возрождаются, а кровью и плотью питаются. Так отсюда получает свое начало таинство. И потому, когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра. Толкование Иоанна Златоуста на 8 том. Евангелие от Иоанна, страница 577, кассета 5. Поверь.